Приглашаем вас послушать отрывок из романа Леона Фейхтвангера «Гойя». Читает народный артист России Борис Соколов. Запись из фондов радио.
Дон Карлос и Донья Мария Луиза восседали в креслах, стоявших на возвышении наподобие трона. Позади виднелись инфант Мануэль, графиня Кастильофель и другие кавалеры и дамы. Первый королевский живописец Франциско де Гойя, преклонив колено на ступени трона, преподнес свой подарок — папку с капричос. Стоя на коленях, он сполна прочувствовал весь мрачный комизм того, что здесь совершалось. Это была, пожалуй, самая дикая из всех диких шуток, какими изобиловала его жизнь, своего рода капричо, гротеск, злой иронией превосходившей все, что лежало в папке. Место действия — Эскуриал, торжественный и строгий в своем великолепии. Действующие лица — веселый дурень в сане монарха, его распутная и гордая супруга-королева и сам он со своими предосудительными афортами, напыщенными ослами, обезьяноподобными шлюхами, с похожей на сморчок старухой и со всей своей нечистью. Их величество разглядывали капричос. Они перебирали афорты, передавали их друг другу, подолгу всматривались в них, и постепенно злорадное торжество померкло в душе Гойи. В нее закралась тревога. А вдруг, наперекор всем предположениям, королева при виде рисунка до самой смерти забудет о своем достоинстве и швырнет подарок ему под ноги, а его самого выдаст инквизиции. Мануэль и Пепа тоже с замиранием сердца и любопытством следили за королевой. Разумеется, у нее хватит ума понять настоящий смысл определенных картинок. Хватит ли у нее ума сделать вид, что она их не поняла? Пока что только Дон Карлос высказывал свое суждение. Капричес его явно забавляли. Особенно понравился ему ослиный цикл. «Узнаю многих из моих грандов», — смеясь заявил он. «Собственно говоря, карикатуры рисовать совсем не трудно. Длинный нос делаешь еще длиннее, худые икры еще худее. Вот вам уже и искусство. Надо будет и мне в нем поупражняться». Донья Мария Луиза жила все последние недели в радостном возбуждении. Планы ее вновь увенчались блистательным успехом. Она восстановила престолы своих детей, и корабли ее снова беспрепятственно переплывают семь морей, чтобы сложить к ее ногам сокровища всех частей света. В таком настроении принялась она разглядывать капричос. Да, у ее придворного художника Гойи острый и смелый глаз. С каким беспристрастием показывает он мужчин? Видно, что он заглянул в самую глубину их души, бурливую и вместе с тем пустую. И как же он знает женщин? Он любит, ненавидит, презирает их и восторгается ими, как настоящий мужчина. Кто это возносится в небеса или же летит в преисподнюю? Уж не герцогиня ли Альба? Ну, конечно, она. И на других афортах среди всякой нечисти тоже она, гордая красавица, но ведьма. Видно, крепко досадила она своему Франциско. Не очень-то она симпатична на этих рисунках, несмотря на красоту. Правда, теперь она покоится в склепе под церковью Сан-Исидро. Она же, Мария Луиза, женщина в самом соку. Она по-прежнему жадна до жизни. Земля еще долго будет носить ее, пока не наступит ее час вознестись на небо или низвергнуться в ад. Гойя, не отрываясь, смотрел на руки Дони Марии Луизы, перебиравшие его афорты, на эти мясистые, алчные руки, которые он так часто писал. Он видел пальцы, перстни на пальцах, и среди них любимый перстень Каэтаны. Сколько раз видел он, трогал, писал этот старинный, необычный, вычурный перстень. В нем поднялась жгучая горечь. Правильно он поступил, запечатлев капричес похотливое, распутное уродство королевы. Она это заслужила хотя бы своей подлостью по отношению к Каэтане. Вот настало самое страшное. Стареющая, разряженная Мария Луиза рассматривала наряжающуюся, похожую на сморчок, дряхлую старуху. Она не верила своим глазам и все-таки сразу поняла: глупая старая мартышка на рисунке — это она. У нее перехватило дыхание от обиды, самой жестокой из всех многочисленных обид, какие ей наносили в жизни. Тупо уставилась она на номер листа. 55, бессознательно твердила она про себя. Вот перед ней стоит этот человек, это мужицкое отродье, дерьмо, ничтожество. Она возвысила его, сделала первым живописцем. А он в присутствии ее супруга, католического монарха, в присутствии ее друзей и недругов, сует ей под нос этот мерзкий предательский листок. Наконец, Мария Луиза заговорила. С обычной приветливой улыбкой, обнажавшей бриллиантовые зубы, она лукаво погрозила пальцем. Ну и удружили же вы, дорогой Франциско, матушке герцогине Асунской. Не поблагодарит она вас за эту мерзкую старуху перед зеркалом. Было ясно. Эта женщина поняла, что до самой смерти относится к ней. Но она устояла. Она не дрогнула. Мария Луиза еще раз бегло перелистала капричес. Положила их обратно в папку. «Хорошие рисунки», — заявила она. «Дерзкие, дикие и хорошие. Возможно, что некоторые наши гранды рассердятся, но у нас в Парме была поговорка: дурак тот, кто, глядясь в зеркало, его клянет». «Наша Испания, — продолжала она без пафоса, но не без достоинства, — древняя страна. Но назло кое-кому из соседей она еще полна жизни. Испания способна стерпеть горькую истину, особенно когда она преподнесена искусно и остро. Однако же на будущее вам следует быть поосмотрительней, Дон Франциско. Не всегда страной правит разум, и может настать день, когда вы, сеньор, окажетесь во власти глупцов. Пальцем, на котором был надет перстень Каэтаны, она указала на капричес уже как на свою собственность. «Мы принимаем ваш дар, Дон Франциско, и позаботимся о том, чтобы рисунки ваши нашли широкое распространение, как у нас в королевстве, так и за его пределами», — заявила она. Дон Карлос спустился с трона, похлопал Франциско по спине и очень громко сказал глухому, как говорят ребенку: «Отличные у вас карикатуры! Нам они очень понравились! Muchas gracias!» А Мария Луиза продолжала: «Кстати, мы намерены предоставить вашему сыну 3-годичную стипендию для длительного путешествия. Пусть наберется ума разума. Мне хотелось самой сообщить вам об этом. Ваш сын красивый юноша? Или он похож на вас, Гойя? Пришлите-ка его ко мне до отъезда за границу». Их величество удалились. Мария Луиза направилась в свою туалетную комнату, а папку с капричес приказала нести за собой. Дамы королевы бросились ее переодевать, но едва с нее сняли парадную робу, как она подала знак, чтобы ее оставили одну. Ее туалетный стол из наследства Марии Антуанетты был очень тонкой работы, очень ценный и вычурный. На нем стояли разные изящные вещицы и вещички, коробочки и шкатулочки, склянки и флаконы, помада, пудра и румяна всех родов, духи, франжипан и санпарель, пачули, амбра, розовая вода, а также другие редкостные эссенции, изготовленные врачами и мастерами косметики. Нетерпеливым жестом отодвинула Мария Луиза весь этот хлам и положила перед собой капричес. На драгоценном столе казненной Марии Антуанетты посреди предметов суетной и распутной роскоши лежали дерзкие, острые, бунтарские рисунки. Марии Луизе хотелось одной без помех рассмотреть их. Разумеется, Гойя преподнес ей афорты вовсе не для того, чтобы ее оскорбить, а чтобы оградить себя от великого инквизитора. Она взглянула на последний лист, на улепетывающую в страхе нечисть в образе монахов и грандов. «Пробил час», — стояла под ним. И вдруг смысл рисунка до конца открылся ей. Неужели он и в самом деле это думает? Так нет же, он ошибается, господин придворный живописец. Час еще не пробил и не скоро пробьет. Она снова открыла лист до самой смерти. Мерзкая, гнусная картина. Такая дешевка не пристала художнику с именем. Но как ни бедна идея рисунка, сам по себе он хорош. В этой старухе, жадно глядящейся в зеркало, нет назойливой морали, нет и пустой издевки, а есть бесстрастная, печальная, простая и голая правда. Гойя и она одной породы. Мы сообщники, мы оба из породы дерзких. Папку, отодвинув прочь, глядится в зеркало. О, нет, далеко ей до старости, неправда, нет. Она еще нисколько не похожа на старуху, нарисованную Гойей. Счастлива она. Далось ей все, о чем лишь только может человек мечтать. Но слезы вдруг подкатывают к горлу, и она в бессильной злобе плачет горько, безутешно, так что судорога тело сводит. Овладев собою, утирает слезы, высморкалась, пудрит красный нос, с достоинством уселась в кресло, властно позвонила, и когда явились дамы из ее придворной свиты, королева стала снова королевой. Когда Гойя вернулся из Барселоны, утомленный и осыпанный новыми почестями, он узнал, что королевская художественная типография под руководством Агустина выпустила афорты большим тиражом, и уже подготовлялось второе издание. Комплект «Капричос» можно было купить во всех крупных испанских городах. В столице ими торговали 7 книжных лавок и магазинов художественных изделий. Франциско время от времени заглядывал в книжную лавку «Дуран» и осведомлялся, что люди говорят о «Капричос». Красивая владелица лавки сеньора Филиппа Дуран радостно встречала его и рассказывала обо всем словоохотливо и весело. Посмотреть «Капричос» приходило много народу, по большей части иностранцев, и, несмотря на высокую цену, они бойко раскупались. Гойя продолжал жить в Кинта-дель-Сордо один. Он думал о Донье Филиппе, хорошенькой владелице книжной лавки. Она бесспорно смотрела на него благосклонным взглядом, хотя он был глух и не молод. «Какие дикие вам видятся сны, Дон Франциско!» Что-то слишком часто повадилась она посещать его сны. В ближайшее время он начнет писать с нее портрет, а дальше будет видно. Гойя надел широкополый цилиндр и взял трость. Медленно взобрался он на невысокий холм позади дома. На самой верхушке он велел поставить деревянную скамью без спинки. Гойя сел и сидел очень прямо, как подобает уроженцу Арагона. Перед ним широко расстилалась равнина, залитая серебристым светом позднего утра, за нежно-зеленеющими полями подымалась гряда Гвадарамы со снежными шапками своих вершин. Обычно этот ландшафт радовал его душу. Сегодня он не замечал ничего вокруг. Машинально рисовал он тростью на песке какие-то завитушки, из которых получалась всякая всячина. Фигуры, лица. Много покойников являлось ему теперь. У него было больше мертвых друзей, чем живых. Мертвые живым глаза открывают. Да, у него глаза могли раскрыться во всю ширь. Кое в чем он теперь умудрен. Он знает, например, что жизнь, сколько ее ни кляни, все-таки стоит того, чтобы ее прожить, и всегда будет того стоить. Не видя, смотрел он на поля и на встающие за ними горы. Он достиг высокого гребня, но отсюда он с тоской видел, как высока следующая вершина и как недосягаемо высока последняя. Тяжкий путь все круче, все каменистее, и от разреженного холодного воздуха перехватывает дыхание. Опять забавы ради принялся он чертить на песке. На этот раз у него получалось знакомое видение. Фигура великана, который прикорнул и дремлет, забывшись в глуповатых грезах. А над головой у него торчит чахлый смешной месяц. Вдруг резким движением он остановился. Лицо стало настороженным, суровым. Ему привиделось нечто новое. Дьявольски трудно будет запечатлеть это новое на холсте или на бумаге. Тут придется взбираться на неприступную леденящую высоту и отыскивать невиданные оттенки красок, чтобы сделать видимым невиданное. Что-то вроде белого и коричневого, впадающего в черноту, и грязноватого серо-зеленого, что-то тусклое, смутно волнующее. А люди будут говорить: это уже не живопись. Нет, это будет живопись, его живопись, капричес в красках. Вот единственная возможная живопись. И после написанных капричес нарисованные покажутся невинной детской забавой. Новая сила, страшная и благодатная, током прошла по его телу. Новый его великан. Этот не похож на того смешного верзилу, которого он частенько видел и чертил на песке. Новый тоже будет дюжим, тупым великаном, только алчным и опасным, духом времени, пожирающим собственных детей. Да, такому именно гиганту-людоеду самое место на стене его столовой. Все живущее пожирает и пожирается. Так уж положено, и он хочет иметь это перед глазами, пока ему самому еще дано пожирать. И тем немногим друзьям, которых он зовет к своему столу, тоже не мешает иметь это перед глазами. Кто взглянет на его великана, еще острее ощутит радость жизни. Гойя встал и поговорку вновь припомнил: мертвых в землю, а живых со стол. Велел он подавать на стол, а как же, у него пока все зубы целы, аппетит отменный. Агустин пришел, увидев друга вновь в рабочей блузе, удивился. Гойя с хитрой, но веселой ухмылкой пояснил: ну вот, как видишь, я работаю, да. Нечто новое решил я сделать. Не хочу и не могу я бесконечно любоваться голою стеной. Я должен увенчать ее картиной, чем-то острым, чтоб сильнее аппетит взыграл. Ты понял? Завтра я начну.
Прозвучал отрывок из романа Леона Фейхтвангера «Гойя». Читал народный артист России Борис Соколов. Запись из фондов радио.